Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 12 июля, сейчас 16:05. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем обсуждать главные темы этого дня и смотреть, как едет город в эти минуты. Давайте с пробок как раз начнем. В эти минуты 4 балла, так оценивает ситуацию Яндекс в эту минуту. По прогнозам дальше будет следующим образом. В 17 часов 4 балла, в 18 часов 5 баллов, в 19 часов 6 баллов. Теперь, что касается лент информационных агентств, вот срочное сообщение. Дом поврежден в жилом квартале Энергодара в результате атаки украинских беспилотников. Это срочное сообщение, утверждение главы военно-гражданской администрации региона Евгения Балицкого. Он выступил в эфире телеканала «Россия-24». Цитирую по агентству ТАСС. Теперь реальный эффективный курс рубля в июне вырос на 11,8%, а с начала года так и вовсе на 42,2%. Это заявление представителей Центробанка, тоже с ленты агентства ТАСС. Теперь смотрим ленту агентства РИА Новости. Вот что они пишут на эту минуту. Дело экс-главы ФСИН Российской Федерации Максименко направили в суд. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это впервые сравнявшиеся на международном рынке курсы доллара и евро. Чего ждать дальше? Первая тема для обсуждения. А второе тоже про доллар. Антон Силуанов, глава Минфина, сегодня рассказал о том, как на экономику Российской Федерации негативно влияет дешевый доллар. То есть все-таки негативно влияет дешевый доллар, многие уверены. В обратном поговорим об этом минут через 10. Поговорим. Сегодня у нас есть возможность говорить и по телефону, но обратите внимание, у нас временно предоставленный нам новый номер прямого эфира. Код города 495, номер 950-61-24. Ну, а писать можно в эфир по старым координатам. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Не забывайте, что нас можно слушать в радиоэфире FM 94.8, а смотреть и слушать можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» или в социальной сети ВКонтакте.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, курсы доллара и евро на международном рынке впервые за 20 лет сравнялись. Это, соответственно, в данном случае я цитирую данные площадки investing.com. В прошлый раз паритет стоимости валют был зафиксирован 20 лет назад, почти 20 лет назад, в декабре 2002 года. 12 июля курс евро опустился до 1 доллара в 12.46 по московскому времени. То есть предлагается даже запомнить это важное. 12.46 по московскому времени. Курс евро и доллара сравнялся впервые почти за 20 лет. Потом, конечно, все начало меняться, но это уже не принципиальные изменения. Игорь Лавровский, экономист, к нам присоединяется. Игорь Камильевич, здравствуйте.
Добрый день, приветствую.
С вашей точки зрения, во-первых, чем можно объяснить то, что доллары и евро сравнялись?
Европейская экономика слабеет по отношению к американской.
Это процесс, который, они, что называется, дошли до единицы и пойдут дальше? Процесс продолжается?
Ну, давайте гаданием не будем заниматься. То есть реальный курс определяется динамикой спроса на валюту. Вот, она меняется. И что на нее может повлиять в краткосрочной перспективе, здесь лучше не гадать.
Вот то, что 20 лет назад евро и доллар был один к одному, а теперь это повторяется, это что-то означает или это просто случайное совпадение?
Ну, вот если вспомним то, что было 20 лет назад, это была война в Ираке, если помните, там свой набор кризисов был. То есть Европа была, да, напугана, вот сейчас Европа снова напугана.
Если говорить, ну, в свое время я довольно много раз слышал о том, что говорили, что евро это какая-то более, что ли, основательная валюта 21 века, и получается, что теперь опять в очередной раз доллар показывает свою большую основательность, теперь уже по отношению к евро тоже.
Ну, я бы не стал измерять основательность курсом валюты, ну, Япония была очень основательна, когда валюта у нее была очень дешевая. Вот. То есть здесь нет прямой связи. Это, в общем, это тенденция, но это не рецепт, это и не приговор.
Тогда дальше. Если вы говорите о том, что происходящее ослабевает экономика европейская и ослабевает европейская валюта, с американской экономикой ничего не происходит?
Не совсем. Здесь получается, возникает вопрос, что хуже. Не что лучше, а что хуже. То есть, видимо, сейчас инвесторы считают, что все-таки в Европе хуже, чем в Штатах.
То есть, как бы слабеет и доллар, и евро, просто евро слабеет быстрее.
Да, то есть можно смотреть, что-то сказать о ценности, так сказать, валюты как средства обмена, сравнивая ее со стоимостью ресурсов, точнее, наблюдая динамику стоимости ресурсов.
Если мы говорим о том, что слабеет и доллар, и евро, на данный момент можно ли сказать, что какая-нибудь из других мировых валют все-таки становится крепче?
Ну, рубль становится крепче, юань, то есть, но опять же, ведь полностью спрятаться от этих вот евро-долларовых проблем сложно, потому что у многих стран есть большие авуары в этих валютах, там на них это все равно сказывается, так или иначе.
То есть даже когда мы говорим о том, что крепчают рубли юань, то это тоже, в общем, такое, что называется, субъективная история.
Слушайте, ну, в экономике вообще многие вещи весьма эфемерно виртуальные такие вот и очень волатильные. Вот здесь нет каких-то таких однозначно механистических зависимостей. Там за рычаг потянул, кулачок выскочил. Там так не бывает.
Еще одно. Вот когда мы начинали с вами этот разговор, пришли новости. Реальный эффективный курс рубля в январе-июне, заявляют в Центробанке, повысился более чем на 40%. Можете объяснить, что это значит?
Это значит, что потребность, собственно, в иностранной валюте у нас снизилась по отношению с потребностью в рублях.
Но что такое реальный эффективный курс?
Реальный эффективный курс... Так, ну, я не знаю точно формулу, как они считают, но я думаю, что они соотносят с ценой ресурсов тоже.
Я понял, спасибо. Экономист Игорь Лавровский был с нами на прямой связи. Тем временем Центробанка объявил официальный курс доллара на среду и курс евро. И вот смотрите, что получается. 58,85 для доллара, а евро чуть дешевле. 58 рублей 76 копеек. Напомню, у нас прямой эфир, и вы можете звонить только по временному номеру. Номер 495-й код 950-61-24. Есть определенные технические особенности, даже, я бы сказал, технологические особенности. Я не вижу, как вы дозваниваетесь, я не знаю, дозванивается ли кто-нибудь, поэтому, что называется, вслепую. Панк 13. От чего зависит курс валюты, осталось для него загадкой. Григорий из Санкт-Петербурга из этих данных делает вывод, что получается, мол, что Европа быстрее загнется, чем Соединенные Штаты Америки. 950-61-24, код города 495. Пробуем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Давайте.
Вот смотрите, конкретный пример. Сейчас IKEA ушла с рынка, и вот я хочу организовать деревообрабатывающее производство. Делать там табуретки, тумбочки, неважно. Соответственно, мне нужно купить станок. Отлично, сейчас станки подешевели, потому что рубль стал дороже. Я его закупил. Еще и ЗИП к нему купил. За те деньги, которые раньше мог бы купить станок. Но дальше мы двигаемся. Я цех оборудовал, людей нанял. Мне нужно, вот чтобы все это сделать, чтобы все эти деньги мне затратить, мне их нужно где-то взять. Я иду в банк, а там набиуллинский процент, который для меня неподъемный, я его не освою в ближайшие 3 года никак.
А почему вы думаете, что это набиуллинский процент? Мы же знаем, что это состояние экономики. вы не можете получать деньги дешевле, чем в целом меняются цены в экономике. 7373948, телефон прямого эфира, который не работает, 950-61-24. Автоматом, все автоматом, слушаем. Нет, а вот теперь видите, вот так это примерно работает. Вы набираете номер 950-61-24, и если вы оказываетесь в линии вместе с тем моментом, когда я начинаю выводить вас в эфир, у нас все получается. Еще одна попытка. Нет, не получается. Такое тоже может быть. 495-й код, 950-61-24, телефон прямого эфира. У нас временный номер. Вот сегодня нужно звонить по этому номеру. Станок-то стал дешевле, вот тебе скидка, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Виталий из Филей пишет: набиуллинский процент звучит как что-то из 90-х. Кто-то там у нас был 2%, я помню. 73-73 временно отсутствует. Возможно, как Северный поток на ремонте. Так что сегодня номер 950-61-24. Миша пишет: в условиях инфляции прошлого и начала этого года крепкий рубль нам определенная компенсация. Хотя допускаю, что для экономики курс 60-65 оптимальнее. Об этом мы сейчас как раз будем говорить, потому что про оптимальный курс сегодня высказался глава Минфина. Но прежде, мы ведь не про курс рубля. Мы про то, что курс рубля и евро, они, что называется, курс доллара и евро, они, что называется, вместе сошлись. Миша, 2%, это про другое, да, Виталий? 950-61-24, код города 495. Получится, не получится? Если не получится, переходим к следующей теме. Прошу. Алло.
Алло.
Да,
алло.
Вы в эфире. Да.
Здравствуйте, сосать хуй.
Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, значит, 950-61-24, нет, не на старый номер атака, там технические проблемы, мы решаем их и будем надеяться, что в ближайшее время вернемся к привычной схеме работы. Сейчас, да, девушка, соедините меня с радио, что-то подобное, видимо, в ближайшее время может заработать, но пока без девушки, пока 495-й код, номер 950-61-24. Слушаем. Нет, не получается. Ладно, тогда следующая тема для обсуждения.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что мы теперь как в Турции. Слушайте, даже в Турцию ехать не надо отдыхать. Он утверждает, что в Турции в маршрутке доллары и евро всегда были один к одному. Значит, теперь даже в Турцию не надо ехать. У нас доллары и евро один к одному. Хотя, еще раз напомню, только что появился курс доллара, установленный на завтра Центробанком. Там же евро даже дешевле доллара получается. Официальный курс доллара на среду 58.85, курс евро 58.76. Глава Минфина Антон Силуанов тем временем рассказал о том, что вот этот дешевый доллар на экономику Российской Федерации влияет негативно. Он призвал воссоздать систему предсказуемости курса рубля к американской валюте. Он сказал, что не считает доллар по 50 новой реальностью. Надо говорить про бюджетное правило. Текущий курс, говорит министр, негативно влияет на бюджет, а экспортная выручка в рублях сокращается. Силуанов не первый и, видимо, не последний, кто говорит о том, что дорогой доллар это для российской экономики невыгодно. Но как это определяется? Юрий Юденков к нам присоединяется. Он доцент кафедры государственной политики на факультете политологии МГУ имени Ломоносова. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, действительно, и Силуанов, и Белоусов тоже считает, что крепкий рубль это для нашей экономики очень накладно.
Они даже говорят про 70, насколько я понимаю.
Да.
В отличие от нынешних 58. Но уж если они говорят про 70, а почему же он тогда до сих пор 58?
Итак, давайте представим себе, что вы что-то продали за 1000 долларов в январе месяце. И получили в рублях, 70 тысяч. Правильно? У нас был так. Курс 1, 70. А теперь вы то же самое продали. И получили за это 58 тысяч рублей. Для вас, которые планировали, что вы с той 1000 долларов сможете заплатить зарплаты по 70, теперь вы платите по 58. Угу. Значит, вам нужно больше продавать в долларах. либо менять курс, что проще. И поэтому Силуанов и говорит, давайте фиксировать курс. Давайте сделаем так курс, по которому мы формировали бюджет.
А почему они не могут этого сделать до сих пор?
Почему не могут зафиксировать? Потому что у нас разные ведомства отвечают за курс доллара. За устойчивость рубля и курс отвечает Центральный банк.
Угу. То есть Набиуллина?
Ну, не Набиуллина лично, я имею в виду Центральный банк как функция.
Так вот, смотрите, тогда вы с вашей точки зрения можете объяснить, допустим, завтра Силуанов победил, бюджетные правила восстановили, и Центробанк пошел на курс в 70. Что произойдет?
Нет. Вот бюджетное правило здесь не как бы совсем сбоку. О чем говорило бюджетное правило? Допустим, нефть была по 50. Угу. Если нефть была по 50 за баррель, то мы фиксируем эту цену. Все то, что будет выше 50, изымается в бюджет. Все, что ниже, остается нефтяным коньком. Итак, нефть поползла вверх, достигла 100 долларов, 110, и в бюджет потекли деньги рекой. Но сейчас мы не можем торговать валюте, она стала токсичной, поскольку ее блокируют за рубежом. Мы начинаем торговать за рубли. Но как бы подсознательно у нас осталось то бюджетное правило. И получается, что мы в нефть ничего направить не можем, в нефтянки. Да, и что предлагает Силуанов в этой службе? Отказываемся от доллара, от евро. Бюджетное правило устанавливаем для стран, дружественных к нам. И тогда новый курс рубля будет формироваться по валютам, по корзине валют дружественных стран.
Сложная такая схема. Я понимаю, но дружественные страны, они нас приведут к этим 70.
Да. Вот вы правильно. Вы назвали конечную точку.
Хорошо. Во-первых, если и когда они приведут нас к этим 70, бюджетное правило будет формироваться по той части рынка. Во-первых, это для экономики что будет означать?
Для экономики это будет означать то, что мы предполагаем, точнее предполагает Минфин, что в этом случае при тех же, мы же все-таки сейчас нефти продаем меньше, чем раньше, но цена ее больше. И мы сможем удовлетворить обязательства бюджета до конца года. Угу. Вот то, что он обещал платить зарплаты преподавателям, чиновникам, военным, ну и так далее, всем людям из бюджетной сферы.
Хорошо, Юрий Николаевич, вот смотрите, пока вы говорили, много сообщений от наших слушателей. Смотрите, сейчас я попытаюсь найти вот эту вот историю, что почему так получается, что страна, глава Минфина, еще высокопоставленные чиновники все говорят, нам выгодно, чтобы рубль был подешевле. А мы же понимаем, что нам выгоднее, чтобы рубль был подороже, потому что мы тогда импортные товары дешево покупаем. Вот эта вот нестыковка, она почему не разрешается?
А потому что мы не покупаем импортные товары, нам их не продают.
И они дешевле все равно не станут.
Вся рублевая масса на балансе Центрального банка. И у нас поэтому укрепляется рубль. Если бы мы за эти рубли покупали валюту и покупали товары, что как было раньше, то тогда бы и платежный баланс был бы выровнен, и все остальные курсы тоже. Угу. А теперь у нас рубли остаются, ну остаются, я закавычу, конечно, в Центральном банке. За них ничего не покупается, и получается, что рубль укрепляется.
Так, теперь смотрите, вот нам звонит слушатель и говорит, вот рубль укрепился, классно, потому что я купил станок импортный, который обошелся мне дешевле. Все, значит, теперь собираюсь импортозамещать, говорит, но я пошел в банк, а там мне, говорит, очень дорого дают деньги. То есть это все равно невыгодно. Но, понимаете, банк все равно будет давать деньги дорого, только еще и станок подорожает. Вот ведь результат.
Ну, вы правы, он прав. Я же ничего не могу даже сказать. Совершенно логика рассуждений вашего слушателя абсолютно верная. Тут же отдельно еще политика банков. Поскольку, посмотрите, невыгодно держать валюту сейчас банкам. для них созданы такие условия, что они платят за резервирование очень большую сумму, если хранят в валюте. Поэтому было принято решение на позапрошлой неделе, что выручку можно оставлять за рубежом, валютную.
Так.
То есть это как-то не вяжется с замораживанием валютных средств на счетах наших предпринимателей. Поэтому тут какое-то явное противоречие.
Тут Виталий просто просит объяснить. То есть получается... Помните, вы говорили про дружественные страны, исходя да. из
это
связи...
Это не я, это Силана.
Это понятно. Но в данном случае говорили вы, и Виталий говорит, выходит ли из этого, что нашу экономику теперь станут верстать под китайский юань, узбекские суммы или там иранский реал, к примеру?
Вот здесь есть такая гипотеза, что Центральный банк имитировал количество рублей раньше, ну, в прошлом,
Алло. Да-да-да, все нормально.
Центральный банк имитировал рублей ровно столько, сколько было продано нашей продукции на экспорт. То есть та масса денежная, которая печаталась в стране, она прямо соответствовала объему нашего экспорта.
Это правильно?
Да. И получается, что сейчас, если мы отказываемся от доллара и от евро, то количество напечатанных рублей будет пропорционально
то есть еще меньше.
Той валюте, в которую нам заплатят за наши товары, проданные дружественным странам. Ваш ты... слушатель прав.
Тут я попытался сказать, что почему Набиуллина виновата в том, что она дает деньги алло. Слишком... Алло, вы слышите меня? Юрий Николаевич?
Связь права.
Пропала связь. Ну ладно, 73... Да что ж такое, 950-61-24, номер телефона, временный номер телефона прямой связи. Я просто попытался 764-го предложить прокомментировать Юрию Юденкову, который говорит, что ведущий сливает тему Набиуллиной. Одна из причин, основных причин недвижения нашей экономики в ней, уверен, 764-й, он уверен в том, что она кукла МВФ, понимаете? Это вот если так легко широкими мазками рисовать, тогда действительно для вас будет понятно все. Ну, вот, к примеру, даже такое. А почему не дать валюту физическим лицам, задается вопросом. Нет, я думаю, что уже не получится. Когда нашу экономику будут верстать под российский рубль? Как можно верстать экономику под российский рубль? Вы же не живете в безвоздушном пространстве, Кэптон Джон. Ну, правда. Друзья у меня мигранты радуются, когда рубль укрепляется. Они зарабатывают в рублях и отправляют в долларах. Курс просто классный, пишет 285-й. Ну, а банк 13 говорит, то есть, если Чубайс отъехал, значит, теперь Набиуллина на его место, что ли, для кого-то? Да, похоже, для кого-то именно так это и происходит. Значит, 950-61-24. Это телефон прямого эфира. Код города 495-й. Прошу вас.
Добрый вечер, это Виктор 26-й, благодарю за эфир, Подмосковье. Юрий, а если вот дружеским странам скажет человек, который падает с этой трапа, ребята, делайте так и так, что им делать в этом вопросе? Это серьезный вопрос. Спасибо.
Интересно, а почему вы решили, что он обязательно скажет им это или задаст этот вопрос и так далее, если это дружественные нам страны? Значит, видимо, они будут так или иначе пытаться понять, как отвечать, учитывая связи с Российской Федерацией. 950-61-24. Прошу вас.
Алло, да, добрый день. Алло, слышно?
Да.
Да, добрый день, Юрий, Петр, Москва. Вы понимаете, что дружественные страны, допустим, формируют валютную корзину у нас, они покупают той же самой нефти, вместе все взятые меньше, чем покупала у нас та же самая Западная Европа, ну, там, в частности, Германия.
Ну и по нынешним условиям, как мы только что говорили с Юрием Юденковым, от этого новых денег будет напечатано меньше.
Соответственно, да. Но даже те же самые деньги, в принципе, слушая те же самые евро, получается так, что их тратить некуда, а ценник, получается, растет. И у нас страна скатывается... Если государственным компаниям, ну, не государственным, крупному бизнесу ничего не продают, а фактически можно только там, ну, как раньше, челночники, да, то есть фактически Россия превращается, ну, не переходят в 90-е годы, когда челночным способом доставляли товар.
Я еще раз напомню, а про дешевый или дорогой доллар-то все-таки?
А дешевый или дорогой доллар, а реальный курс-то его, в общем-то, ну, не цена ЦБ. То есть по 50 рублей-то его можно ли купить? Вот вопрос у меня такой.
Ну, кто хочет, тот покупает, не задается вопросом. Понимаете, какая
именно
штука?
Именно по 50?
Ну, уверен? Пусть будет по 60.
я сомневаюсь. Я думаю, что в районе...
А так не надо сомневаться. Вы идите и попробуйте купить. Ну, пусть будет 65. Какая разница? Это не 120. Алексей Морозов пишет, с какой стати дружественные страны начнут слушать цитата Виктора 26-го, падающего с трапа субъекта, непонятно. Виталий пишет, интересно, а вот эти дружественные страны, они юани, суммы, рупии, за счет чего верстают они? Рискну предположить, что через доллары, и, следовательно, тогда все возвращается к началу разговора. А разговор-то был о влиянии доллара на российскую экономику, даже в нынешних условиях. Антон Силуанов рассказал, что дешевый доллар на нашу экономику влияет негативно. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 12 июля, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Прямая трансляция в радиоэфире FM 94.8 в Москве, прямая трансляция в интернете, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», там и аудио, и видео вариант. И то же самое, аудио и видео, можно слушать, можно смотреть в социальной сети ВКонтакте. В прямом эфире работаем, можно писать через СМС-портал, можно писать через телеграм, звонить тоже можно, но с определенными ограничениями. У нас временный номер эфира 956-61-24, код города 495. Следим за лентами новостей, следим за тем, что творится на московских дорогах. Вот прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла, предполагает, что к 7 вечера будут максимальные на сегодня 6-бальные пробки. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят о назначениях в московских учреждениях культуры. Вот главным режиссером Московского театра Ленком, театра Захарова, Марка Захарова стал Алексей Франдетти, а Марк Вршавер, директор этого театра еще и при Марке Захарове, остается директором театра и при Франдетти. Еще тоже одно из сегодняшних назначений. Генеральный директор концертного зала «Зарядье» теперь есть. Это пианист и дирижер Иван Рудин. Об этом тоже пишут в эти минуты информационное агентство и ТАСС, и... соответственно, РИА Новости. Из Парижа пишут много о том, как там автобус въехал в витрину магазина, пострадали 7 человек. ТАСС пишет, ссылаясь на интернет-портал «Актю». Все пострадавшие госпитализированы, по меньшей мере 7 человек пострадали, 2 человека в критическом состоянии. Точно не говорят, но по предварительным данным водитель автобуса просто не справился с управлением. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это инициатива изменить нормы провоза животных в самолете. Заговорили о том, что якобы Минтранс собирается разрешить провозить в самолетах более крупных животных. Сейчас до 8 килограммов можно. А говорят, мол, хотели до 10, но теперь Минтранс отвергает эту инициативу. Первая тема для обсуждения, а вторая – неожиданный поворот с развитием московских центральных диаметров. Об этом много говорили, но вчера об этом сказали официально. Максим Лексутов, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, вчера объявил, что власти решили проработать все-таки вопрос, при котором МЦД-5, то есть пятая линия московских центральных диаметров, которая вообще-то должна была идти с самого начала из Пушкина в Домодедово, будет идти с глубоким заходом под центр Москвы. То есть построят сразу несколько в центре города, сразу несколько подземных станций для электрички. Называют, к примеру, Рижскую, Комсомольскую, возможно, Китай-город и Павелецкую. А до и после этого электрички будут идти, что называется, привычным путем. Не слишком ли это дорого и как долго такое будут строить? Об этом разговор минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Так, да, МЦД-5 будет золотая, предполагает Виталий из Филей. Панк 13 говорит, вроде мелочь, телефон сломался, а ведущий за эфир может либо посидеть, либо полысеть. Либо, если он седой и лысый, то ничего не происходит. Такое тоже бывает. 950-61-24, код города 495. Присылайте свои сообщения через СМС-портал, либо через Телеграм. Первая тема для обсуждения – это история с провозом животных в самолетах. В пресс-службе Минтранса заявили, что у властей нет необходимости устанавливать новые требования по допустимому весу. Унификация нормы может привести к неоправданному избыточному регулированию, сказано в заявлении министерства. Там напомнили, что авиакомпании могут устанавливать свои правила перевозки животных в самолете с учетом специфики судна, компоновки пассажирской и грузовой кабин. При этом российские авиалинии используют международные стандарты правил перевозок животных. Об этом пишет сегодня РБК. Сейчас предельный вес животного, который позволяет его провозить в салоне самолета, составляет менее 8 килограммов. Более крупные питомцы, как сообщается, путешествуют в багажном отсеке. Аппарат правительства и управление президента по работе с обращениями граждан просили Минтранс увеличить хотя бы до 10 килограммов. Насколько это принципиально? Виктор Горбачев, генеральный директор Ассоциации «Аэропорт». Виктор Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот насколько принципиально, 8 или 10 килограммов?
Ну, в принципе, это может быть и не очень принципиально, потому что не каждый пассажир будет вести с собой животное. Поэтому 8 килограмм или 10 килограмм, мне кажется, не имеет значения.
Но, смотрите, разговор идет о том, чтобы увеличить с 8 до 10, и Минтранс отвергает эту инициативу, значит, принцип какой-то тут есть.
Ну, я не думаю, они же советуются с авиакомпаниями.
И авиакомпании, естественно, не хотят.
А авиакомпаниям выгоднее будет, если будет перевес, а за это надо платить.
А есть разница, перевозить отдельно животное или перевозить в салоне с точки зрения денег?
Ну, так они могут установить свои правила. Да, 8 килограмм ты перевозишь бесплатно, а дальше там до 10 за 2 килограмма плати.
И это такая история, когда даже отдел по работе с обращениями граждан из управления президента не может продвинуть ситуацию в сторону 10 килограммов?
Ну, а почему бы нет? Сейчас коммерческие все организации, компании, они устраивают свои правила.
Виктор Иванович, но ведь существуют и другие страны, где тоже существуют такие правила. Вот у нас, значит, 8. А в других странах как? Или там то же самое?
Ну, я не могу сказать, я как-то не приглядывался к этим вопросам. Ну, а в принципе, как говорится, практика практикой, но у каждого свои карманы.
Понятно. Виктор Горбачев, генеральный директор Ассоциации «Аэропорт», был с нами на прямой связи. Мастер пишет, но 10 килограммов кошки, это тебе не 10 килограммов собаки. Кошка не пахнет, кошка не лает. Ну, насчет не пахнет, это вот, ну, не лает, это точно. С другой стороны, она издает звуки тоже. Дальше. Как вообще возят собак в самолете на коленях? А если аллергия на собаку у кого-то? Или собака испугается и загрызет соседа? Дмитрий пишет. 950-61-24. Код города 495. Это временный номер прямого эфира. Григорий из Санкт-Петербурга полагает, что в каждом самолете должен быть отдельный салон не только для животных, но и детей. Григорий, вы однажды договоритесь с этими историями. Если мой маленький котик весит 800, это становится принципиальным, а в багаже они иногда гибнут. С другой стороны, у нас с ручной кладью разнобой великий. Вот по поводу «а в багаже они иногда гибнут», тут тоже надо про человеческое общежитие немножко поговорить, потому что ведь в тот момент, когда мы говорим о том, что иногда с животными это происходит в багаже, иногда с багажом и с имуществом вообще такое бывает, но надо не забывать о том, что проблемы, которые они доставляют рядом сидящим пассажирам, тоже проблемы. То, о чем написал Дмитрий насчет аллергии на собак или кошек. Слушаем. Нет, не получается. 950-61-24. Этот номер набирайте, присоединяйтесь к этому разговору. Это было бы очень удобное нововведение, пишет Брэнгвин. Собаки породы мопсы, близкие к ним, весят как раз около 10 килограммов. При том, что эти породы нельзя сдавать в багаж из-за опасности проблем с дыханием. Ну вот, этого нововведения, видимо, не будет. Как вы понимаете, только что я начал заходить с этой темой, Минтранс отверг инициативу менять нормы провоза животных в самолете, они говорят, пусть авиакомпании сами разбираются. Я за 2 лишних килограмма доплачивал 3500 рублей, рассказывает Григорий из Санкт-Петербурга. Кстати, это еще и для разговора о том, что если вы собираетесь транспортировать своих животных, надо следить за весом. Ну и, соответственно, как-то пересматривать тот набор еды, который вы предлагаете своему животному. Поток авиапассажиров уменьшается, можно разрешить, пишет 201-й, провозить копытных и рогатых. Ну а зачем разрешать, когда можно не разрешать? Или разрешать, но задорого? Об этом говорил Виктор Горбачев из Ассоциации «Аэропорт». Слушаем вас. Нет, не получается. 950-61-24. Вот если вы хотите дозвониться к нам в прямой эфир, набирайте этот номер. Код города 495-й. Нет, не получается. Но будем надеяться, что получится. Да, тут сложная история. Еще раз, это временный номер, поэтому не всегда это будет работать. Мы не видим, когда вы нам звоните, и поэтому мы должны встретиться с вами случайно. Вот Алла, например, пишет, у меня на кошек аллергия, замучаешься рядом с кошкой сидеть. Ну, я думаю, что вам пойдут навстречу при необходимости, когда вы это объясните. Но, с другой стороны, да, почему не стоит это вообще как-то так или иначе обсуждать заранее? Ведь вообще-то это салон для пассажиров, граждан, а не для граждан с имуществом. В виде кошек или собак. Стойки в салоне для клеток с живностью. Вот же тема, Панк 13 говорит. Смит говорит, что у пушистых собак и кошек объемный вес другой. Нам бы с обычным весом разобраться. Да, до объемного мы дойдем когда-нибудь в следующий раз. Еще одна попытка. Нет, не получается. Ну, такое бывает. 495-й код, номер 950-61-24. Пока инициатива по изменению норм провоза животных в самолетах отвергнута Минтрансом. Там сказали, что унификация нормы приведет к неоправданному и избыточному регулированию. Пока авиакомпании могут сами устанавливать свои правила перевозки животных.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Михаил говорит, действительно, аллергия, ведь неважно, на какой вес, до 8 килограммов или больше. Это правда. Панк 13 говорит, если идти в этом направлении, то в следующем начнут говорить об орущих младенцах. Но еще раз говорю, там будет сложнее, потому что... В данном случае собаки и кошки это по закону имущество, а младенцы это такие же граждане. Лексутов рассказал о разработке проекта МЦД-5. Московский центральный диаметр номер 5, о нем определенности не было до последнего. Впрочем, и сейчас нет, по сути, определенности, но власти признали, что они готовы идти по довольно дорогостоящему и, безусловно, удобному для пассажиров варианту. Это, правда, судя по всему, сильно оттягивает... финал строительства МЦД-5, который собирались вводить то ли в 2025 году, то ли чуть позже. Павел Зюзин, старший научный сотрудник Института транспорта Высшей школы экономики. Павел Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Можно ли говорить о том, что это сенсация? Электрички уходят глубоко под землю в центре Москвы?
Ну, в центре Москвы, может быть, и да. А в других городах это уже обыденность. И последний такой крупный проект в Лондоне, Кросс...
Алло?
Являлся крупным транспортным проектом.
Не получается. Мы не все слышим просто, Павел Владимирович.
Да, я думаю, что этот проект вполне себе оправдан. И есть примеры в Европе довольно успешной реализации запуска электричек под центром города.
Да, но центры городов бывают разными. Есть центр Москвы. Вот реально по этому маршруту от Рижской до Павелецкой прокопать, насколько я понимаю, даже больше, чем для метро, тоннель, причем на большой глубине, насколько это вообще реально?
Я думаю, что здесь речь идет на сантиметры, а может даже и миллиметры, но все покажет детальное исследование. Потому что, как мы вспомним, например, через центр города в начале 90-х был проложен Люблинский радиус, Салатовая линия метро. Да, это был сложный проект, но тем не менее он был реализован со всеми пересадочными узлами. Я думаю, что это возможно при очень детальном планировании.
Да, вот тут же вам напоминают, нам всем напоминают, что власти до сих пор не приступили к продолжению строительства или как это, соединению одной части желтой ветки с другой частью желтой ветки обычного метро, говоря о том, что это довольно дорого. Или действительно строить метро в центре города или строить МЦД, тоннели для электричек, примерно одинаково.
Я думаю, что это совершенно разные весовые категории, поскольку для электричек требуется, во-первых, тоннели большого диаметра, это более сложное строительство, ну а с другой стороны, пассажиропотоки, которые там могут возникнуть, они будут кратно больше, чем на Калининском радиусе, просто потому что у нас эта линия МЦД будет обслуживать южную и северную зону Москвы, крупные пригороды, агломерацию, и поэтому там пассажиропотоки будут просто кратно больше.
До этого говорили, что МЦД-5 заработает примерно в 2025 году. Если будет просчитано и принято решение строить МЦД-5 именно под землей через центр города, насколько это удлинит строительство?
Я думаю, что не раньше 30-го года мы сможем говорить о каких-то реальных, реальном завершении подобного строительства. Это все-таки не 25-й год.
Еще один вопрос. В рассказе Лексутова есть еще одно изменение. Насколько я понимаю, этого пока не встречалось в центральных диаметрах. Он говорит о так называемом вилочном движении. Что это? Как это работает?
Это когда у нас один маршрут идет по этому тоннелю через центр города, а за МКАДом в пригородной зоне он начинает ветвиться. Если мы рассматриваем ярославское направление, то, соответственно, у нас два маршрута выходят из тоннеля. Один идет на Пушкина, а другой, грубо говоря, на станцию Большого в Королеве. Это примерно вот такой сценарий.
Так, когда Мартин нам пишет, что в центре Москвы море воды и плывуны, ну, в общем, это будет очень тяжело. Насколько он прав?
Ну, он прав, конечно, но нет ничего невозможного. В центре Москвы огромные транспортные проекты реализовывали и реализовываются, поэтому я думаю, что детальное проектирование и опыт вообще метростроения в городе Москве очень богаты, помогут в этом вопросе.
Павелецкая 60 метров глубиной, это Мартин тоже пишет, означает ли это, что и вот эту вот новую ветку придется тянуть на такую глубину?
В принципе, такой риск действительно есть, что мы получим очень заглубленную, даже пусть одну единственную станцию в центре, но при этом огромные пассажиропотоки, которые она будет обслуживать, на мой взгляд, все-таки будут компенсировать этот, безусловно, существенный минус, когда нам придется тратить там 5 минут для того, чтобы подниматься на поверхность. Все-таки возможность доехать прямо до центра Москвы из Пушкина или из Домодедово, из Подольска будет это компенсировать.
Ну и последнее. Сама по себе эта идея кажется идеей для обсуждения как минимум, но даже в рамках этой идеи сказано, и может быть мы построим станцию в районе Китай-города, там совсем сложно.
Ну, безусловно, там совсем сложно. Есть разные варианты. Такая станция может быть не только в районе Китай-города и в районе Покровских ворот. Я еще раз здесь акцентирую внимание, что проекты подземных диаметров железнодорожных в Москве обсуждаются с 20-х годов. И, в общем-то, это очень давние проекты. И в мире довольно много их реализовано. Из последнего в Лондоне, в Пекине. То есть это совсем, так скажем, стандартные решения для железнодорожного узла, обладающего тупиковыми вокзалами, как в Москве.
Спасибо. Павел Дзюзин, старший научный сотрудник в Институте транспорта Высшей школы экономики, отвечал на вопросы по новому заявлению Максима Лексутова, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, заявил вчера о том, что в городе приступили к разработке будущего 5-го московского центрального диаметра, причем все прежние проекты при этом рассматриваться не будут. Новый проект, когда линия будет проходить под землей, под центром города. Как в Барселоне, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, электрички под землей, вокзал под землей. Главное, чтобы под землей был Wi-Fi, пишет Панк 13, ему, видите ли, это удобно. Когда там под землей будет в центре проходить, вам и Wi-Fi не понадобится, быстро проезжать будете. Простой мужик Леха, причем иногородний, пишет Виталий, приходит на МЦД-5, просто потеряется между этими Пушкина, Болшева и Фрязева. То есть простой мужик Леха приходит на автобусную остановку и может выбрать один из нескольких маршрутов, а на станции электрички он сразу потеряется. Чем это принципиально отличается от метро? Тем, что это несколько дешевле, Михаил. Ну, потому что от Рижской в сторону Пушкина, Щелково или Фрязино три конечных остановки, называет Максим Лексутов в этом проекте, именно три конечных остановки вилочного движения на северо-востоке, Пушкина, Щелково и Фрязино. Так дальше. Да, Панк 13 говорит, я как раз Леха, как раз иногородний, соображу, на какую конкретную электричку мне нужно будет присесть. В Нью-Йорке есть подземные электрички, пишет Капитан Джон, которые потом выходят на поверхность. Нет, на самом деле такого много. На самом деле такого действительно много. Говорят, что вот эта история, она основана на особых проблемах с тем, как устроено подземелье Москвы и насколько серьезно оно уже застроено. 950-61-24, код города 495, проект возможного МЦД-5. Пока речь идет только о предпроектных проработках. Один из самых сложных, востребованных и очень нужных для москвичей Подмосковья и жителей Подмосковья проектов, так сказал Лексутов. Так вот, 89 километров, 39 станций, 11 из которых пересадочные на метро, МЦК и другие диаметры. По предварительным расчетам, После запуска такого МЦД-5 пассажиропоток ежедневно будет достигать порядка 600 тысяч человек. Ну и вот самое сложное в ходе этих проектных работ – соединение Ярославского и Павелецкого направлений МЖД. Как говорят, что если все будет решено вот так под землей, то это позволит сократить время в пути для пассажиров указанных направлений до трети. Представьте себе, есть Фрязево и Фрязино, легко перепутать электричку и направление тоже. Есть еще Фрианово, Василий. Если уж путать, так давайте три направления брать сразу. Так, 950-61-24. Код города 495. Пока вообще непонятно про станцию на Китай-городе, пишет Виталий, где они собираются строить ее. Да, 950-61-24. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Давайте.
Ну, видите, в чем дело, Юрий Викторович. Однажды простой мужик Черчилль, ну, правда, Уинстон Леонард Спенсер, запутался в английском метро. Он спустился тогда один единственный раз, он вырос в Лондоне, он заблудился, ушел и больше в метро не спускался. Я, кстати, повторила его подвиг. Но я вам хочу сказать, что мне вообще эта идея очень нравится. Почему нет, если это возможно? Если это будет удобно людям, которые едут, вообще бог знает откуда, из загорода. Ну, допустим, если вы едете из Пушкина в Домодедово. Сейчас это достаточно сложно. А тогда это будет просто. Ну, почему нет? По-моему, это очень удобно. Да, дорого. Вот, но у нас есть деньги. Не, почему вот, их не вложить вот в удобство для граждан? Не,
вот смотрите, Анна. Вот как раз, вот давайте. Раз вы сказали, да, дорого, но у нас же есть деньги. А как вот это определяется? Вот, ну, дороже денег ничего не бывает, да? Но вот в какой-то момент, вот досюда это дороговато, но мы потянем. Вот это уже дорого, но тоже можно. А вот это уже, ну, слишком дорого.
Дороже денег только здоровье. Ну, это надо спросить у Иосифа Виссарионовича, когда он недостроил Дворец Советов.
Но мы не можем у него уже спросить.
Ну, не можем, значит, надо смотреть документы тех времен. Если проектировщики говорят, что это возможно, и что мы потянем, да, это дорого, но мы потянем, наверное, они это будут строить не на последние копейки из московского плюс федерального бюджета.
Хотелось бы, чтобы объяснили. Спасибо. Нет ничего более скучного, чем железная дорога под землей, пишет 386-й. Понимаете, вот, по-моему, все-таки скорость, это тоже важно. Там, в данном случае, насколько я понимаю, железная дорога под землей будет длиться недолго. Можно себе представить, если это, допустим, Рижская, Комсомольская, Китай-город, Павелецкая, 4 станции. Ну, допустим, это там 12 минут. Ну, как-нибудь переживете. А если бы не это делали, то вам бы пришлось... не скучно, весело, но минут 30 ехать. Ну вот, представьте себе, Виталий правда говорит, ну тогда почему бы не соединить Калининскую линию? Ведь тут-то еще проще. И много людей наверняка, которым из Солнцева, к примеру, надо в Перово. Больше того, и та часть линии уже построены. Осталось-то там 3-4 станции в центре города построить. Лучше бы нам на метро денег дали, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, я думаю, что это просто разные деньги, поэтому, да, 950-61-24. Номер прямого эфира. Дозванивайтесь, слушаем вас. Здравствуйте. Не получается. 950-61-24. Телефон прямого эфира. Так, что еще? На М-11 бесплатную денег не нашли, не понимаю. Опять же, это разные вещи, Валентина. Ну, давайте. М-11 – это что, откуда, куда? Это совсем не метро. Это совсем не... Короче, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Это замечательный проект, и он таит в себе огромные перспективы. Чем глубже и длиннее и шире вот этот будет туннель, тем толще будет прибыль в кармане у товарища Лексутова и прочих вот прихлебателей,
которые
вокруг него крутятся.
А как вы это определяете?
А я не собираюсь это определять.
А, ну тогда зачем тогда звонить, ну если вы не собираетесь определять? А я вот хочу так сказать, и все. Ну вот хотя бы тогда 144, что больше некуда вложить деньги. Это хотя бы вопрос. А голословное утверждение – это голословное утверждение. Я не собираюсь, тем более так. Москва, Питер, подумаешь, конечно же, больше людей из Пушкина в Домодедово нужно, пишет Валентина. Ну, еще раз, если мы исходим... Да, броневички у нас никто не отменял, это правда. Под землей удобнее и быстрее, пишет Ярослав, так как можно рыть по прямой, не вырубая леса и не делая насыпи и путепроводы. Какие леса бы вы вырубали в центре города? Да, зеленые не будут кричать, что вырубают леса. В центре города, еще раз напомню... Между Рижской и Павелецкой. Значит, смотрите. Теперь мы военспецов, вирусологов переквалифицировались в метростроевцев, пишет Панк 13. А вот это мы зря, Панк 13. Вот это переквалифицироваться в метростроевцев из вирусологов было ошибочным решением. Потому что в следующем часе мы как раз будем говорить про коронавирус, который, говорят, к нам совершенно вот-вот может вернуться. Будут два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК», но все это через 5-7 минут. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом новая тема.